радиослушатели, сегодня мы начнем нашу духовно-назидательную радиопрограмму с чтения места из Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 23 стих. «Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Хочу задать вопрос. Вы когда-нибудь были одиноки? На самом деле, вы были когда-нибудь одиноки? Многие могут сразу ответить на этот вопрос утвердительно, потому что они проводят в полном одиночестве день за днем. И я не имею в виду тех, кто живет где-то там, в хижине, далеко от цивилизации. Я говорю о тех, кто одинок в толпе наших людных городов, кто одинок в сутолоке наших церквей. Я имею в виду тех, кто просто не может ни с кем сойтись. Может быть, человек только приехал в этот город или в эту страну и никого еще здесь не знает, а может быть, у него умер его спутник жизни. А может быть, просто человеку трудно стать таким, как все, трудно смешаться с толпой. Так были ли вы когда-нибудь на самом деле одиноки? Если с одиночеством вы знакомы не понаслышке, не отчаивайтесь. Во-первых, если вы уверовали во Христа как Спасителя и Господа, вы уже не одиноки. Он всегда с вами. Вот что Он обещал. «Я с вами во все дни до скончания века». А вот что обещал Бог Отец. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вместе с псалмопевцем признайте, что нет такого места, где бы вы были, а Бога там бы не было. Конечно же, нам всем нужно общение с живыми людьми, но давайте не забывать, что мы не одиноки, если с нами Бог, а Он с нами. Я на жизненном пути не одинок, мой Господь всегда со мною, мой Спаситель. Без Него я всех дорог пройти б не смог, Он и с вами их пройдет, лишь попросите. Христос знает, что значит остаться в полном одиночестве, и поэтому никого в нем не оставит. И продолжая нашу тему, мы сегодня с вами прослушаем проповедь Вениамина Хорева «О чем это вы, идя, рассуждаете?» Ученики здесь шли разбитые, удрученные, что не стало с ними их учителя. Пусть нас Господь благословит в прослушивании проповеди.
Как мог сказать, что ты Христа не знаешь? Как мог сказать, что Бога не видал? Любви Христовой ты не замечаешь, а Он не видит за тебя страну. Любви Христовой ты не замечаешь, а Он не видит.
бы хотел прочитать текст, записанный у евангелиста Луки, 24 глава, с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждая между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Братья и сестры, я бы хотел бы особое наше внимание обратить на вопрос, который задал воскресший Господь Иисус Христос ученикам Своим. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Казалось бы, сердца учеников должны быть переполнены счастьем и радостью, избытком радости от того, что Господь воскрес. Но они подавлены, радости нет. Небеса радуются, а на земле уныние и печаль. Братья и сестры, но прежде чем вот порассуждать о предпосылках печального состояния в жизни христиан, какие вот бывают предпосылки для этого состояния, я бы хотел обратить внимание на особую миссию воскресшего Господа Иисуса Христа. Эта миссия, она относится к делу единства между учениками. Обратите внимание, что Он, воскресший Господь, нашел тех, которые пошли от Иерусалима. Они не в Иерусалим идут, они отмежевываются от общения с братьями в Иерусалиме. У них сердце переполнено печали, они в своих думах, у них есть свои предубеждения, свои вопросы и много оснований для того, чтобы не искать единства с братьями в Иерусалиме. Они идут от Иерусалима. Братья и сестры, не бывает ли у нас так, что церковь не влечет, собрание не влечет, общение со святыми на земле не влечет? И вот мы сейчас живем в такое время, когда вообще единство хранить очень тяжело. Даже в масштабе одной семьи. Хранить единство, такое радушие между родителями и детьми, чтобы было одно сердце, один путь, это очень тяжело. У каждого своя Библия, свой молитвенный угол, у каждого свое расписание, подъема, отбоя. Папа в своем углу молится, мама в своем, дети по-своему как-то, и особо, может быть, и вниманием детям своим не уделяют. Это в одной семье, а тем более тяжело хранить единство в одной поместной церкви, где все разные, с разными пониманиями, убеждениями, взглядами. Тем более тяжело хранить единство в масштабах братства, где столько национальностей, столько республик, и вот этому размежеванию содействуют всякие экономические трудности, материальные трудности, национальные там всякие поветрия, которые сегодня есть, и так далее, и подобное. И все работает на разрыв. Все работает на то, чтобы посеять, чтобы размежевать между собой. И вот примерно такое состояние размежевания между собой переживали ученики в день воскресения. Один говорит: «Пойду ловить рыбу, и мы с тобою». Вы чувствуете уже размежевание? Расслоение произошло. А Господь, воскресший, встречается с теми, кто отмежевываются от этого единства, от общения, и Он идет именно на тот берег, где инициатор вот этого разделения был сам Петр. И Он, во-первых, удовлетворяет их материальную нужду. Закиньте сеть. Во-вторых, Он приглашает их к теплу, разжег костер, чтобы они согрелись. В-третьих, Он их удовлетворил самую насущную нужду. Дети, есть ли у вас какая пища? Вот рыба, вот хлеб, ешьте. А потом, когда они наелись, когда обогрелись, согрелись возле тебя, повеяло теплом от костра, а потом Он задал к совести Петра самый важный вопрос, ради чего он явился на тот берег. «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» И он ему сказал такое пасторское пожелание: «Паси овец моих». И вот Господь достиг не административным путем вот этого единства, к единству Он опять призвал, и опять они были вместе в Иерусалиме. И вот мы встречаемся тут опять с двумя, которые идут от общения. Их не влечет общение со святыми. И вот как Господь отыскивает их на этих дорогах, которые ведут далеко от единства с братьями. И опять, вот после этой беседы, какой результат, друзья? Они уже в вечернее время, когда уже не время для путешествий, Уже небезопасно ходить, написано, не пошли, побежали в Иерусалим. Не горело ли в нас сердце? Он так поговорил к их сердцам, что они побежали к этому единству. Братья и сестры, вот это была миссия воскресшего Господа Иисуса Христа, что все то, что сатана сеет, вычерпывать. Вот много мыслей человека – это глубокие воды, а мудрый что делает? Вычерпывает. А Господь вычерпал эту печаль, рассеял эти предубеждения, поговорил к их сердцу, объяснил пророчество, привел цитаты Священного Писания, поговорил к их совести, и сердце воспламенилось. И опять захотелось общаться со святыми на земле. Братья и сестры, я так думаю, что эта миссия воскресшего Господа Иисуса Христа сегодня принадлежит нам. Братья и сестры, хорошо, когда каждый из нас ищет любого повода, чтобы хоть маленькую лепту у него внести в дело единства семьи, поместной церкви и дело единства братства в целом. Это Божье дело. Это сверхзадача сегодня, которая весьма сложная бывает. Порой, как вот это все собрать вместе, когда вот это все порой из берегов выходит. А вот у Господа получилось. Вот получилось всех 12 соединить воедино. И вот этих двух безымянных, они не были апостолами. И вот, братья и сестры, с чего начинается у них диалог? С вопроса. О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? Братья и сестры, вот это первая предпосылка для великой печали христианина. Братья и сестры, вот те разговоры, которые мы ведем между собою, они могут нас погружать в состояние великой печали. Или великая радость. Или то, о чем мы беседуем между собой, но никак не сказывается на нашем духовном состоянии. Вот апостол Яков пишет такие слова. 5 глава, 9 стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей». Вот так могут святые на земле встретиться, чтобы посетовать друг на друга, так невзначай за чашкой чая, на кухне, после собрания, идя дорогою, ложась, вставая, посетовать. Вот все с приправой сетования. И как вы думаете, там, где есть дух сетования, там есть потом результат, великая радость? Нет, там потом, знаете, какие плоды? Там великая печаль. Там великая печаль. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы на кухне в каждом христианском доме было написано «Тут не сетуют». За стаканом чая не сетуют друг на друга. Братья и сестры, я счастлив от того, что родился в той семье, где родители оберегали нас, детей, подростков, юношей, от духа сетования. Авторитет церкви в наших глазах до нашего крещения очень на большой высоте хранили родители. Хотя не все, может быть, было в то время благополучно в годы гонений в Кишиневской церкви, но мы ничего не знаем. Для нас авторитет служителей и церкви, он был на высокой высоте. И нас влекло в церковь. Мы сами пилим тот сук, на котором дети наши сидят, если в присутствии детей компрометируем проповедников, как-то подчеркиваем их недостатки, их заурядность, мышление, вот как-то все не так, у нас все плохо, дух сетования. Друзья, потом записки на кафедре, помолитесь о моих детях, они в мир уходят. А почему уходят? Потому что в их глазах авторитета церковь не имеет. Ни проповедующие, стоящие на этом месте, ни служители поместной общины. Как они потом подойдут для крещения, как они потом будут идти на исповедание, как они будут потом доверять свои тайны служителям Божьим, которые Господь поставил. И вот Слово Божие строго предупреждает меня и каждого из нас, братья, не сетуйте друг на друга, не кормите этим друг друга во время ваших общений, потому что этот дух сетования, он повергает великую печаль и никогда не несет с собой духа радости. Вы, еще один пример. Помните, о трех друзьях Иова написано? Они пришли утешать Иова и сетовать вместе с ним. Братья и сестры, а это совместимо. Дух утешения и дух сетования. Слово Божие говорит, каждый сетуй на грехи свои. Вот на себя можно сетовать, а на ближнего нельзя. А вот тут какая-то несовместимость, понимаете, двух противоположностей. И дух утешения, и дух сетования, братья и сестры. А потом Иов говорит, какой-то дух исходит из тебя. А еще говорит, жалкие вы утешители. Вот никогда мы не сможем вылить елей на рану и быть добрыми носителями духа утешения, если заряжены духом сетования. С каким духом мы идем в больницу, к брату, к сестре, который изнемогает, нуждается в этом живом слове для того, чтобы жить, радоваться, братья и сестры. как важно свой дух вон из своего сердца, из своей семьи, из своего дома изгонять этот дух сетования. Мне однажды одна сестра подходит на собрание и говорит: «Брат Вениамин, поговорите с моей мамой». Но моя мама имеет такое обыкновение по телефону с двумя сестрами обсуждать все церковные вопросы. Кроме того, что телефонные счета на $100 ежемесячно приходят, кроме этого же она еще и тайны церковные выдает. Наш телефон может прослушиваться. Она обсуждает все церковные вопросы. Когда я обличаю, она мне говорит: «Ты либералка, ты ничего не понимаешь, ты о деле Божьем не переживаешь». Но я же понимаю, что так же не делают по телефону. Разве можно о церковных вопросах рассуждать? И знаете, появилась такая возможность потом и с этой сестрой встретиться, побеседовать. Я был рад, что она поняла и сказала: «Господи, прости». И она отказалась от такой практики. Братья и сестры, о чем мы говорим по телефонной трубке? Чем мы награждаем друг друга? Какой пища? О чем, идя, рассуждаете между собой? О чем, сидя за чашкой чая, рассуждаете между собой? Ложась и вставая. Братья и сестры, вот тут или предпосылка к большой радости, или предпосылка к большой печали. И мы будем отвечать за души наших ближних, если после бесед с нами они повергаются в глубокую печаль. Вторая предпосылка для печального сердца, друзья, я вот вижу вот здесь, в словах, которые написаны: «Сам Иисус, приближившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его». Вот тогда, когда мы переживаем какие-то трудности в нашей жизни, скорби, болезни, напасти, братья и сестры, Господь сказал: «Все я с вами до скончания века», а глаза их были удержаны. Вот если мы в наших скорбях не видим Господа, который присутствует рядом с нами, мы будем сетовать. Мы будем говорить много неразумных слов о Боге. А Иов не согрешил и не сказал ничего неразумного о Боге. Почему не сказал? Потому что он знал, он видел перед собой Господа. Он знал, что, а что, только доброе от руки Божьей принимать, а злое мы не должны принимать. И вот когда глаза наши удержаны от Бога присутствия в наших напастях, тогда много неразумных слов о Боге, много неразумного в молитвах наших к Богу, братья и сестры. И наоборот, когда мы сознаем Божье присутствие, наши сердца, проходя долину плача, находят источник утешения. Рождаются песни, рождаются бессмертные гимны. «Люблю, Господь, твой дом» – это не от избытка житейских наслаждений гимн написан. Сколько прекрасной поэзии рождено на тюремных нарах, в разлуке с детьми, с женой, с близкими, в ссылках, в неволе, на этапах, на пересылках. Вот там рождалась наша прекрасная поэзия. Почему? Потому что глаза их не были удержаны от того, чтобы видеть Иисуса рядом с собой. Братья и сестры, всегда ли мы видим присутствие Господа в своей жизни? У меня в нашей семье как-то была однажды скорбь, и немалая скорбь. У нас пятый мальчик долгое время не умел вставать. Полтора годика, а он никак не умел вставать в кроватке. В 2 годика научился подтягиваться на ножки вставать. В 2,5 годика научился кое-как за ручку держась ходить. Потом ладушки научился делать в 2,5 годика. И так вот едва-едва ладошки сумел свести между собой. Это была, ну, такая вот форма болезни ДЦП. Есть такая болезнь, детский церебральный паралич. И мы этого сразу не знали, мы потом стали замечать. Вы знаете, когда ладушки он первый раз делал, 2 ладошки вместе свел, я объявил в семье праздник. Говорю: «Наташенька, будем Бога прославлять». Мы никогда не благодарили Бога, что детки вот ладушки делают. Да, вот теперь будем благодарить, потому что это тоже оказывается нелегко, это тоже дар Божий. И вот в 3 годика еще не умел говорить ни папа, ни мама. И вот однажды брат приехал в нашу семью и вот такое слово сказал: «Благословите Господа во всякое время». Во всякое время. Рождаются здоровые дети, благословите Господа. Рождаются больные дети, благословите Господа. Бог дает, благословите Господа. Бог отбирает, приходят тревожные телеграммы, разлучает супругов между собой, отбирает у нас милых и дорогих и родных, благословите Господа. Благословите Господа во всякое время. Братья и сестры, если бы во время любой печали, любых вопросов, любых зигзагов нашей жизни мы умели бы видеть невидимого Господа всегда с нами, у нас не было бы великой печали. Да, в жизни христианина бывает печаль, бывает скорбь, но не бывает безутешной печали, не бывает безутешного горя. В Третьяковской галерее есть такая картина «Безутешное горе». Вот стоит женщина, вдова, лет 35, вся в черном, холодные блики на лице, рядом с ней маленький гробик в цветах. Все говорит о трауре, о том, что она бессонную ночь провела, красные глаза от слез. Она смотрит куда-то вот мимо зрителя, отстраненный такой взгляд. Вот все художникам написано, чтобы передать трагизм матери, потерявшей единственного сына, безутешное горе. Братья и сестры, а если Христос воскрес? Если это правда, что Он жив во веки веков, я был мертв и се жив, может ли у нас быть безутешное горе? Горе, да, но безутешного нет. У тех, кто не знает Господа, у тех, кто мертвые религиозники, вот у тех безутешное горе, братья и сестры. Да поможет нам Господь всегда вот видеть Его присутствие во всех зигзагах и напастях нашей жизни. И еще, братья и сестры, одна предпосылка печали. Это 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». А мы надеялись было. Вот Слово Божье говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы что? Несчастнее всех человек. Если наше познание Господа Иисуса Христа только связано с тем, что дай, вот такие, знаете, потребительские молитвы, вот только с этой жизнью, с материальными благами, со здоровьем, с интересами прибыли, вот только вот с этим, вот мы как бы понимаем, что вот если есть материальные какие-то вот благословения, вот удача сопутствует нам, то когда ветер дует в паруса, а вот это есть бы Божье благословение. А если нет, а если скорбь, а если слезы, а если какие-то вот не так, как мы хотим, братья и сестры, вот тогда мы разочаровываемся. Вот Господь говорит, что вот надежда на Христа только в этой жизни, она делает нас весьма печальными. Мне нравится выражение одно в книге Вильгельма Буш «Иисус, наша судьба». Он говорит, Бог – это не официант в ресторане, которого мы заказываем, а Он нам вынужден все подавать, на все наши просьбы отвечать. Он не должен обслуживать все наши молитвы и давать нам все, что мы хотим. В том, что Он отказывает нам в наших молитвах и не дает по нашему желанию, в этом может быть сокрыто большее благословение, чем то, если Господь выполнял бы все наши просьбы и все наши капризы, и все наши желания в этой жизни. Если, а мы надеялись, было. Братья и сестры, а разве мы сами в своей жизни не можем вспомнить, сколько было благ, сокрытых от нас, в том, что Господь не ответил на нашу молитву, когда мы слезно просили Его, в этом был Божий промысел. И еще, друзья, 26 стих. «Не так ли, Господь говорит, надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Печаль их сердца, еще предпосылка печали, была в том, что они не понимали путь Христа. Путь в славу через страдания. Они понимали, что Христос должен прославиться на земле. Но что путь в славу через Голгофу, через страдания, что это узкий путь, они это не понимали. Не так ли надлежало пострадать Христу? Братья и сестры, вот когда мы понимаем путь Христа, путь церкви, тесные врата и узок путь, тогда нет великой печали. Мы принимаем как должное от Господа. И наоборот, это сеет в нашем сердце великий соблазн в пути Господнем, когда наше сердце вот жаждет только вот, знаете, славы Божьей, но не готово страдать с Ним. Если с Ним страдаем, то с Ним и славиться будем. Братья и сестры, всегда ли мы понимаем этот узкий путь в своей жизни, в жизни церкви, в жизни братства? Если мы этот путь недооцениваем, будет нас сопровождать великая печаль. И вот еще, как Христос вычерпал вот эту печаль из их сердца, и, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Братья и сестры, как важно не пренебрегать Словом Божьим, не пренебрегать ни Ветхим Заветом, ни Новым Заветом, ни книгами Пятикнижия Моисея, ни псалмами, ни псалмами, ни историческими книгами, ни пророческими, ни новозаветными книгами от Моисея. Вот если твое сердце переживает печаль, ищи в Слове Божьем утешение. От Моисея до Откровений ищи, и ты найдешь то место, через которое Дух Святой вылит или радости на твое сердце. Для твое сердце будет переполненное радостью, хотя обстоятельства не изменятся, но ты внутри себя изменишь. Самое главное – иметь мир внутри себя, мир с самим собой, мир с Богом иметь. Обстоятельства остаются те же, а Господь наши плечи увеличивает, умножает силы наши для перенесения этих скорбей, и все меняется в нашей жизни. Ищи в Слове Божьем опору, ищи утешение. Братья и сестры, и еще очень важно – Господь, воскресший Иисус Христос, желает, чтобы мы были такими добрыми подвижниками в церкви и несли друг другу дух утешения. Братья и сестры, есть многие виды служений, которые церковь поручает. Диаконское служение, слово знания, слово мудрости, проповедь, регенское служение, благовестие, библиотеки. А есть служения, которые мы должны совершать по зову сердца и по зову Духа, Духа Святого. Никто на это служение не избирает, никто не поставляет. А это только от чуткого сердца к Духу Святому. Это вот быть таким миротворцем. Нести такой дух утешения печальным сердцам. Братья и сестры, когда мы сами напоены Словом Божьим, у нас есть что дать печальному сердцу, есть что сказать. Однажды, я не помню где, но читал пример, который отложился в моей памяти, как один человек разочаровался в церкви, пришел к пастору и говорит, я хочу уйти, у меня церковь, я разочаровался в церкви, там меня не любят, там меня обделяют вниманием. Там вот, ну, все плохо. А служитель был старенький, опытный и умудренный жизненным опытом, мудрый человек. И говорит, вы знаете, прежде чем поставить ваш вопрос об исключении из церкви, я бы хотел вам дать одно очень несложное поручение. Выполните его. Вот по такому-то адресу находится тяжело больной член нашей церкви. Он длительное время уже, многие годы не бывает на собрании, но он... Весьма счастлив, когда кто-то к нему придет для утешения. Когда вы придете к нему, скажите, что я вам поручил прийти к нему. И прочитайте ему вот этот отрывок Священного Писания. И сказал, какой отрывок прочитать. И если у вас еще вопрос есть что-то прочитать, прочитайте ему. И когда вы это сделаете, придите ко мне, мы еще с вами побеседуем. Молодой человек направился по этому адресу, понял, что это очень простое и легкое задание, поручение. Приходит к нему и сухо так... Говорит, я пришел к вам прочитать вам место Священного Писания. И вот начинает читать. А больной не радуется. Ой, сынок, сам Господь в твоем лице пришел. Ангелы Божьи пришли ко мне. И читай, сынок, но не торопясь читай, не спеши читай. Он прочитал, говорит, сынок, какие слова ты прочитал? Ну, сам ангел посетил меня в твоем лице. Еще раз прочитай, только медленнее. Вот то же самое, но только медленнее прочитай. Он читает, он его перебивает, подожди, вот об этом надо поразмыслить. И вы знаете, вот так вот он читает, а вот этот больной вот так вот вопросы, потом еще что-то попросил прочитать, еще, и вот он настолько увлекся чтением Слова Божия, он настолько увлекся этим, братья и сестры, что отогревая сердце страдающего этого больного, он сам отогрел свое сердце, он его отогрел, и он полюбил Слово Божие. И вот, вот эти мысли, думы плохие о церкви, разочарованиями, не любят, внимание уделяют, они убежали от него далеко. А что тут сработало? А тут сработал, знаете, духовный закон. Эта закономерность духовная, она записана в книге Притчи, 11 глава, 24-25 стих. «Кто напояет других, тот и сам поен будет». Кто напояет других? Оказывается, братья и сестры, когда мы утешаем наших ближних, мы сами получаем утешение. Когда мы из наших скромных познаний о Господе, о Господе выносим что-то скромное для того, чтобы ближнего обогатить познаниями Божьими, это слово к нам возвращается с прибылью. Оно нас, во-первых, обогащает. Еще неизвестно, кому оно больше пользы приносит, тому, кому мы сказали, и те уста, которые произнесли. Это как в колодце, из которого черпаешь, а туда вода постоянно прибывает, она постоянно пополняет колодец. И вот сколько не черпай, а всегда прибывает. Тот, кто напояет, тот и сам напоен будет. Хочешь, чтобы у тебя было всегда живое слово, поделись этим словом с другим, иначе будет как стоячая вода, затухнет. Станет непригодной эта вода. Что-то скромное, что-то небольшое есть, поделись. Для утешения ближнего скажи. Оно к тебе вернется с прибылью. Оно тебя еще больше обогатит и умножит твои познания о Господе. Братья и сестры, такое служение. Утешать скорбящие сердца. Братья и сестры, мы сейчас с Михаилом Ивановичем сегодня к вам приехали с далекого путешествия. Вот за эту неделю преодолели путь в 15 тысяч километров, были на Камчатке, посетили святых, живущих на полуострове, этом на краю земли, Петропавловск-Камчатский и другие места. Мы не смогли посетить многих там природных, красивых, там редкостных мест, и долины гейзеров, и вулканы. Наша цель была не экскурсии по вулканам, и по гейзерам, по горячим источникам, в том, чтобы найти святых на земле, живущих там. Вот в этом наша цель была. К святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Вот наша цель. И вот отыскали, братья и сестры, нашли общины, те группы, братьев, которые переехали из разных регионов нашей страны и несут там служение и на Чукотке, и в Палана. Это западно-северный край полуострова Камчатки. Где на самолетах, где на вертолетах, где договаривались бесплатно, с летчики нас перевозили, где на маленьких самолетиках 10-местных перелетали с места на место, и везде встречались со святыми, братья и сестры. Видели обращенных к Богу коряков, эвенков, радовались тому, что Дух Святой там, на краю земли, насаждает церкви. В 70-е годы там были немалые гонения, хотя там общин братства не было ни одной до 94-го года. А с момента выхода закона о свободе совести, с 98-го года были высланы спецслужбами все иностранные миссионеры с Камчатки. Ни одного американского миссионера, пастыря, харизмата там не осталось. Все они были, им визы были прекращены, не продлены визы, они оставили свои церкви и уехали. Общины их распались, перешли многие в харизматические общины, а многие в харизматических общинах искали богопознание, искали живого Бога, молились о том, чтобы повстречаться с баптистами. И вот кому-то попали вестники истинные сестер, они списались с нашими братьями в Хабаровске, пригласили их для знакомства, чтобы точнее уточнить путь Господен, путь служения отделенного братства. И Степан Григорьевич, когда приехал в 94-м году, Германюк, брат, ответственный за Дальний Восток, несущий там служение, вот там произошло это духовное пробуждение, и в Петропавловско-Камчатской церкви сегодня 25 членов. Построен дом молитвы в центре города, крещение в этом году намечается, и каждый год были крещения, хотя нелегкая жизнь. Палана, поселок. Переехала семья, вот брат с семьей, с четырьмя детками переехали из Белгорода. Пятый ребенок уже родился там на Камчатке у них. Суровые условия, очень суровые условия. Но, например, рыба есть, это в основном рыба, а ничего кроме рыбы, в общем-то, нет. Все остальное очень дорого. Ну, например, батон хлеба 24 рубля, десяток яичек 60 рублей. Чтобы, говорит брат, чтобы мне сварить борщ на семью на 2 дня, еды, чтобы семья поела борщ, нужно примерно на 500 рублей продуктов закупить. То есть за морковочку 80 рублей за килограмм, ну все, и за все надо платить. Вот примерно 500 рублей на маленькую, скромненькую 3-4-литровую кастрюльку борща. Все чрезвычайно дорого, все невероятно дорого, братья и сестры, невозможно. Просто неизвестно, как. И вот и от недостатка витаминов зубы выпадают, волосы лезут. Двое деток у брата в семье заболели туберкулезом. Это детки, вот первый класс, по-моему, и второй класс, третий класс, примерно такого возраста, туберкулезом заболели. Это от недостатка витаминов, от недостатка кислорода. Но брат не думает оставлять, бежать от трудностей, опять возвращаться в центр России, хотя у него там 3-этажный дом с гаражом был построен, когда его пригласили на это служение. Нет, он и намерен дальше нести там служение. Он вот сейчас, в связи с приездом Михаила Ивановича, он принял пресвитерское служение. Кстати, это было впервые за историю нашего братства рукоположение на полуострове Камчатка. Первый служитель, первый пресвитер за всю историю нашего братства там был рукоположен, потому что там никогда служителей не было, братья и сестры. И сегодня этот брат вот принял служение вот на прошлой неделе и совершает вот сейчас вот там вот по группам, где 3, где 5 человек верующих обращенных, где 2. Мы должны за эти семьи молиться, братья и сестры, и не только молиться. Хорошо было бы, если бы я так уже подумал, вот мы летели сегодня в самолете и так вот обсуждали эту ситуацию с Михаилом Ивановичем, и такая мысль пришла. Хорошо было бы, это была бы небольшая жертва, если бы церковь вот этим семьям миссионеров, которые пошли ради Господа, не взявши с собой ничего, хотя бы раз в месяц выслали бы посылочку на 10-килограммовую с продуктами питания, хотя бы сухое молоко, чесночок, мед. Еще что-нибудь, витамины для детей. Это была бы небольшая жертва, если даже эта посылка бы обошлась и в 1000 рублей. Это дешевле посылочку каждый месяц высылать туда, чем всю семью навести на материк, для того, чтобы дети питались витаминами. Братья и сестры, они жертвуют собой, и мы чем-то должны жертвовать ради них. Братья и сестры, мы должны искать любой повод, чтобы внести маленькую лепту в дело единства, в дело помощи, в дело того, чтобы поддержать святых на земле, поставить плечо в их трудности, быть соучастниками их служения, их труда, радоваться их успеху и переживать за них. Пусть Господь нам поможет жить не только интересами поместной общины, своего объединения, но жить интересами всего народа Божьего и радоваться вместе с народом Божьим и печалиться. Да поможет нам Господь, и вот если кратко вспомнить то, о чем мы сегодня беседовали, следить за своей речью, о чем мы беседуем друг с другом, чтобы результатом наших общений, личных бесед, была бы великая радость. Как апостол Павел, зная о трудности внутрицерковных, проходя общины, производил радость у всех святых, братья и сестры, чтобы после общения с нами лично радовался народ Божий. Да поможет нам Господь иметь надежду на Господа Иисуса Христа не только в этой жизни, понимать узкий путь Господа Иисуса Христа и искать в Слове Божьем утешение в своих скорбях, и этим утешением, которым Господь нас утешает, утешать наших ближних. И всегда, во всех трудных днях своей жизни, видеть перед собой Господа. Он всегда с нами. Он обещал, что мы не сироты. Не оставлю вас и не покину, я всегда с вами. Пусть эти слова утешат нас, ободрят. Аминь. Помолимся Господу.
Сегодня мы послушаем короткий рассказ из книги «Они говорят о себе». Это сборник личных свидетельств. Мы надеемся, что эти короткие и простые повествования христиан помогут каждому слушателю яснее увидеть Бога в своей жизни, проверить свое отношение к Нему и больше смириться пред Ним, оставить плотские привязанности и ревностно служить Господу, проявляя Ему верность в любых испытаниях, доказывая свою любовь на деле. Послушаем короткое свидетельство.
Дорогое бремя. Наш первый сын родился почти мертвый, с черепно-мозговой травмой. Черепные косточки у него были как бы внахлёст, и как следствие этого приключился детский церебральный паралич. Но мальчик все же рос, хорошо кушал. От того, что черепные косточки не раздвигались, его стали мучить сильные головные боли. Сыночек наш сильно страдал. К 6 годам у него появились судороги. Руками он не владел, мог только лежать и немного сидеть. Второй ребенок наш тоже получил родовую травму и не выжил. Мы были еще молоды, и нам хотелось поехать с молодежью в поездку, пойти к кому-нибудь в гости, но сын привязывал к дому. К себе мы тоже не могли никого пригласить, потому что от сильных болей мальчик много кричал. Несколько раз в день мне нужно было нести сына в ванную, мыть его, стирать бесчисленные пеленки и простыни. Вдобавок ко всему, он не понимал ни ночи, ни дня, все плакал и кричал. И только когда с ним рядом кто-то был, он на короткое время затихал. Мы любили мальчика, это был наш сын, и смотреть на его страдания, слышать его жалобный плач было невыносимо. Сердце мое разрывалось от жалости. Нам очень хотелось, чтобы сын выздоровел. Не раз над ним молились служители. Мы сами много молились об этом и ждали, что Бог совершит чудо. Но сын не выздоравливал. Ему становилось все хуже и хуже. Порой казалось, что Бог забыл нас и не обращает на нас внимания. Трудно описать мое состояние в то время. Силы мои были на исходе. Я до того ослабела, что сама стала много плакать. Упаду, бывало, рядом с ним на диван, плачу и приговариваю: «О, если бы ты знал, как мне с тобой тяжело!» А он не понимает ничего, видит, что я рядом с ним, и замолкает. Сопит себе под нос. Стоит мне отойти от него, он опять начинает плакать. Однажды, не в силах уже слышать душераздирающий крик, я подумала: «Хоть бы ты умер, хоть бы Бог забрал тебя, как мне уже все надоело и опротивило!» Никогда подобные мысли не приходили мне. А тут вдруг раздался звонок. Открыла дверь, Передо мной стоит женщина лет 30. «У вас больной ребенок?» — просто спросила она. «Да, я медсестра из поликлиники». Женщина прошла в комнату. Я присела на диван рядом с сыном. «О, он у вас как король лежит», — глядя на мальчика, сказала она. «Так и до 20 лет можно прожить». Я смотрела на нее непонимающе. «Вы знаете, как таких детей содержат в других семьях? Родители уходят на работу, а ребенка бросают одного где-нибудь в углу, в тряпье. Такие дети быстро умирают. А у вас белая простынь, пододеяльник. Разве можно за такими так ухаживать?» «Это же наш сын», — ответила я, чувствуя, как щемит мое сердце. «Вы еще молоды, вам работать надо», — продолжала медсестра. «Вы оставьте его одного. Он перевернется и задохнется, развяжет вам руки. Таких детей не ценят». «Я не могу так», — сквозь слезы сказала я. «Это же мой ребенок, только больной. 6 лет я ухаживаю за ним, каждый день мою его, кипячу белье, и по-другому не могу». Женщина присела около меня и, заглядывая в глаза, сказала: «Послушайте меня, вы же совсем молоды, у вас еще будут дети. Зачем вам этот инвалид? Я могу помочь вам. У меня родственница работает в тубдиспансере. У них есть уколы, от которых ребенок может сразу умереть. Я попрошу ее, она согласится. Это недорого будет стоить». «Как просто!» — ухватилась я за эту мысль. «И он мучиться не будет, и мы освободимся от непосильной уже ноши. Похороним, и все». Медсестра тем временем елейным голосом продолжала: «Никто знать не будет, и вы освободитесь. Умрет, и на этом все». «Я должна поговорить с мужем», — несмело сказала я. «Да-да, вы посоветуйтесь», — поспешно закивала медсестра. «Я приду к вам через пару дней». «Может, лучше позвонить вам?» — спросила я. «Вы меня нигде не найдете. Я сама приду, как только вы решите». С этими словами женщина направилась к выходу. На лестничной площадке она еще раз оглянулась. «Вы хорошо подумайте». Я медленно закрыла дверь, вернулась в комнату, посмотрела на сына и подумала: «Он больной, никто никогда меня не осудит. Он же на учете в диспансере, за него мне никто ничего не сделает. Я хоть жить начну». И вдруг страшная мысль пронзила мое сердце. «Я убийца. Я же убийца. Я дала согласие на убийство собственного сына». «Боже!» — простонала я и упала на колени перед сыном. Горькие слезы раскаяния хлынули из глаз. Я просила прощения у Бога и у сына. Мне становилось все страшней и страшней. Да, я не сказала женщине ничего определенного, но, желая избавиться от больного ребенка, пожелала его смерти. «Господи, прости меня!» — сокрушалась я. «Я не пущу ее больше в квартиру», — думала я о медсестре. «Нет-нет, я ей прямо скажу, что на убийство не пойду, как бы ни было трудно». Всю ночь я не могла уснуть. Думала о своем испорченном сердце и о Божьей любви. Он никогда не поступает со своими детьми так. Наступило утро. Пришел муж с работы. Я ему все подробно рассказала. Он был потрясен. «Разве так можно?» — глухо спросил он. «Этого нельзя делать, это же грех». Мы вместе еще помолились. Медсестра в течение дня не пришла. И на следующий день тоже не пришла. Я больше ее нигде не видела. В диспансере, где мы состояли на учете и куда я каждый месяц ходила за лекарством, медперсонал был небольшой. Я всех знала в лицо, но той женщины никогда там не встречала. Когда к нам пришла участковая медсестра, я, обрисовав внешность своей посетительницы, спросила, есть ли у них в диспансере такая сотрудница.
«У нас вообще молодых работниц нет», — ответила она. «Все пожилые, все старые работники».
Я искала ту медсестру и в детской поликлинике. Специально всматривалась в лица, но так и не увидела. Сама же она к нам больше не пришла. И тогда у меня словно пелена с глаз упала. Это же сам сатана искушал меня. Пользуясь моим слабым духовным состоянием, он хотел толкнуть меня в бездну. Да, я не бодрствовала тогда, ослабела в вере и уповании. Трудность так придавила меня, что я потеряла Бога из виду и не искала в нем помощи и силы. А искуситель тут как тут сразу же подошел со своей услугой и предложил то, на что могла откликнуться моя слабевшая душа. Представить страшно, если б это совершилось. Это ужасно. Я больше никогда не хотела смерти своего мальчика, хотя через 3 года он все равно умер. Вспоминая тот ужасный случай, я удивляюсь милости Божией. Он все же просветил мое сердце. Только женщина ушла, у меня наступило прозрение. Господь остановил меня. Это милость Божия. Он не дал мне погибнуть в бедствии моем, тогда как я хотела только одного — избавиться от горя и скорби. Ведь уже не было ни одного дня без слез. Я пролила море слез и дошла до кризиса. И именно в этот момент появилась такая страшная возможность избавиться от горя. Слава Господу! Он остановил меня и не допустил до греха. Я утвердилась в том, что мы не безразличны Богу и не забыты им. Он наблюдает за нами и спасает даже в такие страшные моменты, потому что мы Его дети.
Молиться пламенно тебе. Христа источник обретет.